Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас 500-я встреча. И мы сегодня подходим к величайшему выражению поклонения, которое только есть в этом мире. Мы подходим к разговору о вечере Господней. Я надеюсь, что причастие, хлебопреломление, вечере Господня для вас не только предмет разговора, а реальность вашей жизни. Мы подходим сегодня к вопросу, о котором много спорят, потому что даже само понимание вечери Господней различается у разных христиан, представителей разных христианских групп. Кто-то скажет, что хлеб и чаша – это и есть тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и мы едим Его тело и пьем Его кровь. Кто-то скажет, вслед за Лютером, что хлеб и чаша каким-то образом преобразуются или сопутствуют телу и крови Христа. Иными словами, на хлебопреломлении появляется тело и кровь Христова. Кто-то скажет, что это лишь символ. И такие люди говорят о символическом смысле хлебопреломления, хлеба и чаши. И по этому поводу идут споры. Однако апостол Павел говорит о совершенно другой ситуации. Ситуации, которая была в Коринфской церкви, ситуации, которая на современную не похожа. У нас нет тех проблем, которые были в Коринфской церкви. В Коринфской церкви с хлебопреломлением все было очень плохо. Однако важно отметить, что о хлебопреломлении говорится гораздо больше, чем о Рождестве Христовом. Я имею в виду не в смысле количества слов, а в смысле чистоты упоминаний. Смотрите, о хлебопреломлении, о вечере Господней, так или иначе, говорится во всех четырех Евангелиях. Но не во всех четырех Евангелиях описывается Рождество Христово, а только у Матфея и у Луки. Таким образом, Господь хочет, чтобы мы вспоминали Его смерть более, чем день Его рождения. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 23 стих, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб» и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на эту фразу. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Это особый путь получения информации. Ведь апостол Павел не присутствовал на первой вечере Господней. Он не был на тайной вечере среди учеников. То, что узнал он, то, что передает он коринфским христианам, действительно дано ему от самого Бога через особое откровение. Соответственно, это особая заповедь. Эта заповедь, таким образом, сравнима только с Евангелием. Апостол Павел получил через особое Божие откровение две вещи. Он получил понимание вечери Господней, и он получил понимание Евангелия. Откуда мы это знаем? А вот, заложив для себя или запомнив для себя 1 Коринфянам 11:23, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал», давайте перейдем на несколько глав вперед. 1 Коринфянам 15:3. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Опять-таки, то же слово «принял», «преподал» или «передал». И здесь объяснение сути Евангелия, что Господь умер за грехи наши по Писанию и так далее. О хлебопреломлении и о Евангелии, в смысле их передачи от Господа, получения от Господа также, говорится одними и теми же словами. То есть по значимости для Павла Евангелие и Вечеря Господня оказываются равными. Это было прямое откровение, полученное от Бога. И откровение Евангелия, и откровение Вечери Господней. Что же происходило в Коринфской церкви? Прежде всего, надо помнить, что в те времена, в первые века христианства, перед причастием, перед хлебопреломлением, проходила совместная трапеза. Называли ее «Вечери любви». Это праздник любви. Кстати, потом, между прочим, язычники по этому поводу возмущались. Они неправильно понимали само это выражение, ну, потому что они привносили в это выражение понимание, которое было унаследовано у греческой религии, у греческого политеизма. Что же такое вечеря любви на самом деле? Христиане собирались, причем собирались даже не в церкви, а собирались в домах, и собирались они, вероятно, каждый день. Я хочу это сразу подтвердить Писанием, потому что об этом сказано. Это Деяния апостолов, 2 глава, 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. То есть у них было такое время, когда они вместе собирались на такой ужин, причем, как мы узнаем скоро, было это по вечерам, после работы. И вот частью этого ужина, завершающей частью этого ужина, и было хлебопреломление. Совместный ужин, кстати говоря, был и в горнице, когда Иисус с учениками праздновали Пасху. Они собрались там не просто для того, чтобы преломить хлеб и испить эту чашу. Это был ужин, который был описан пасхальными традициями иудеев. То есть все это была известная история, и опять-таки очень хорошо об этом сказано в Евангелии. Мы не замечаем эти моменты зачастую, они нам кажутся уже давно известными. Но вот Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил». Когда они ели, то есть у них уже был ужин, у них уже было такое принятие пищи, совместная трапеза. Что же делает Иисус? Фактически на углях угасающего праздника еврейской Пасхи, праздника, который уже скоро полностью потеряет смысл, потому что Христос – Пасха наша, потому что Он приходит. Так вот, на углях этого праздника Он устанавливает нечто новое. Это празднование Его страданий, Его смерти и Его воскресения. Вечеря любви, о которой мы говорили с вами, была частью того, что по-гречески называется словом «койнония» — общение церкви. Сегодня у нас с вами уже нет такой традиции, которая описывается здесь, традиции, по которой верующие собирались вместе для этого праздника и сначала вкушали вот этот совместный ужин. Поскольку такой традиции, такой практики у нас нет, многие проблемы, описанные здесь, для нас уже не имеют такого смысла. Однако Священное Писание открыто нам не случайно. И я уверен, что определенные уроки мы с вами из этого можем извлечь. Итак, 1 Коринфянам, 11 глава, начиная с 17 стиха. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Апостол Павел переходит к этой мысли, к разговору о хлебопреломлении, о вечере Господней. И выясняется, что да, верующие христиане должны были собираться, но мы с вами узнаем, что они собирались не для того, чтобы получить благословение. Или, точнее, результатом их встречи не были Божьи благословения. Результатом их встречи, вообще говоря, были большие проблемы. Об этих проблемах мы с вами еще прочитаем. И вот 18 стих. Тут есть одна очень важная тонкость, и эта тонкость передана в Священном Писании, в русском переводе. Послушайте внимательно. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Я хочу обратить ваше внимание на падеж, слово «в церковь». Здесь не сказано «вы собираетесь в церкви», то есть где, в ком, в чем. Здесь сказано «собираетесь куда» или, точнее, в данном контексте «во что». Собираетесь, объединяетесь в церковь. Почему это важно? Коринфяне собирались по домам. У них не было церковного здания, на котором была бы вывеска, такая «Коринфская церковь». В те времена христиане собирались по домам. Это мог быть большой дом, который вмещал в себя достаточное количество людей. Но это не было церковное здание. Собираетесь в церковь, то есть вы соединяетесь, вы объединяетесь, вы начинаете составлять нечто единое. Мы с вами собираемся в церковь не тогда, когда складываем сумку или берем с собой документы для того, чтобы выйти из дома и отправиться на церковное богослужение. Мы собираемся в церковь, когда многие начинают составлять единство. И вот эти разделения, эти фракции, которые были между коринфскими христианами, переносятся и на хлебопреломление. 18 стих еще раз. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, то есть вы приходите к тому, что должно было бы стать вашим единством, и тут вот противоречие, такое внутреннее противоречие, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Эти разделения уже описывались в первой главе первого послания к Коринфянам. Сейчас же мы видим, что эти разделения принимают совершенно конкретную и весьма уродливую форму, когда христиане собираются на вечерю любви. И каким образом проявляются эти разделения, и зачем они нужны? Об этом мы читаем дальше. Кстати, 19 стихом часто пренебрегают, а между тем апостол Павел говорит в нем весьма важную вещь. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Хочу предложить несколько иной перевод здесь. Дело в том, что слово «разномыслие» — это перевод греческого слова, которое переводится как «ересь». «Надлежит между вами быть и ересем, так, чтобы открылись». И слово «искусное» — это такое несколько старое уже русское слово. Знаете, сейчас говорят «искусная мастерица», то есть хорошая мастерица, мастерица, которая действительно знает, что делает. Но в данном случае все-таки слово «искусное» имеет иное значение. «Искушающие». «Надлежит между вами быть ересем, чтобы искушающие открылись». Что это значит? Я понимаю, что сейчас все меньше и меньше людей, которые варят варенье. Но суп-то мы все равно варим. И на варенье, и на супе, когда мы его варим, бывает пенка. И эта пенка всплывает наверх. Мы эту пенку снимаем. Когда варишь варенье, в эту пенку что только не попадает. Если ягоды плохо промыть, эта пенка оказывается особенно показательной. Когда мы снимаем эту пенку, мы отделяем нужное от ненужного. И тот факт, что пенка всплывает, означает, что мы не будем закатывать вот это ненужное в банки, когда уже консервируем варенье. Так и здесь. У разномыслий в церкви есть хорошая, положительная сторона. И заключается она в том, что мы видим, мы можем убедиться, кто со Христом, а кто нет. Бог помогает увидеть это, и Бог как бы снимает вот эту пенку, убирает все лишнее, убирает все ненастоящее. Еще один пример, который можно здесь привести, это накипь на чайнике. Вы кипятите чайник снова и снова, и на его стенках оседает накипь. Хорошо, что оседает она именно на стенках чайника, а не в вашем желудке. Происходит это разделение. Так же и в церкви. Бывают ситуации, когда мы смотрим на разделение внутри церкви, и мы понимаем, почему это. Дело в том, что отходят те люди, которые на самом деле не служат Христу. Пастор, бросающий церковь, бросающий общину, со словами: «Ну вы мне денег мало платите, я от вас ухожу». Исполнительница в музыкальном поклонении, которая говорит: «Чего? Я так классно пою, а вы меня тут на Пасху не позвали». И она, обидевшись, уходит. Другие ситуации, которых немало. Знаете, иногда просто хочется поблагодарить Бога. Я, как служитель, благодарю Бога. Я говорю ему две вещи. Господи, во-первых, спасибо тебе за то, что вот этот человек, который был среди нас, ушел. То есть он открылся, открылось то, какой он есть на самом деле. И он ушел. Но я также говорю: Господи, храни этого человека и помоги, и сделай так, чтобы рядом с ним был кто-то более милостивый и более мудрый, чем я. Потому что он, конечно, ушел, но он точно так же нуждается в спасении. Господи, если есть на то твоя воля, приведи в его жизнь людей, через которых ты в этой жизни будешь действовать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но читаем дальше. Потому что проблемы Коринфской церкви здесь только начинаются. 20 стих. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Здесь несколько слов, которые набраны курсивом. И если эти слова убрать, получается: далее вы собираетесь, не значит вкушать вечерю Господню. И во многих переводах, современных переводах, здесь формулировка точнее. Буквально: вы собираетесь так, что не можете соблюдать вечерю Господню. Потом будет разговор о том, что принимать хлеб и чашу достойно или недостойно. Это не про то, что вот я иду по этой жизни, и я вдруг понимаю: ой, я сегодня достоин. Или там: а вчера я был недостоин. Это не об этом. Это о том, как мы с вами подходим к этому празднику, как мы с вами подходим к этому событию. И апостол Павел говорит коринфянам, что: ребята, вы вот так собираетесь, что вы не можете принимать вечерю Господня. Получается, знаете, что вот мы типа приняли хлеб и чашу, как будто приняли хлеб и чашу, но готовности нету. И дальше объясняется, почему вот на таком собрании, на такой встрече, на таком ужине вечерю Господню они принимать действительно не могут. 21 стих. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Дело в том, что вечери любви были обедом в складчину, но весьма своеобразным обедом. Люди собирались, и каждый ел то, что приносил. То есть не клали все в один котел или там на один стол, а просто, как в поезде иногда бывает, раньше особенно, сейчас уже меньше, да, но раньше это было. Человек приходит со своей едой, но еда-то у всех разная. Кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то приносит цыпленка зажаренного, а кто-то краюшку хлеба. И вот это была проблема. Каждый ест свою пищу, каждый заботится о себе. Помните, мы с вами говорили о разделениях? Вот тут как раз разделения эти и проявляются. Каждый за себя. За столом тоже. И 22 стих. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Апостол Павел говорит о том, что после вот этого праздника кто-то останется голодным, другие, наоборот, не просто наелись и напились, а съели и выпили больше, чем им нужно. И вот и получается. Какое же единство? Какая забота друг о друге? Какое общение? Когда апостолы вместе со Христом приступили к Тайной вечере, они не приносили каждый свое. У них был хлеб, у них была чаша, они принимали и то, и другое. И апостол Павел говорит о том, что вместо общения вы приносите в церковь разделение. Кто-то сытый, кто-то голодный, кто-то богатый, кто-то бедный. Ну а те, кто напивались, они в принципе уже не были способны задумываться о теле и крови Иисуса Христа. И вот дальше апостол Павел переходит к тому, что это должно быть на самом деле. 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Есть церкви, которые очень гордятся тем, что совершают таинство так, как предписал Христос. Кстати, если вы действительно хотите совершать таинство так, как предписано Христом, или так, как это делал Христос, то хлебопреломление вы должны совершать поздним вечером. Вы, скорее всего, так не делаете. В большинстве церквей все-таки хлебопреломление совершается утром. И мы как-то к этому уже привыкли. Тогда не говорите, что мы до буквы поступаем так, как делал Христос. Все-таки определенное переосмысление в любом случае есть. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходило в ту ночь. Понимаете, у двери этой комнаты, а то и внутри этой комнаты, внутри этой горницы, собрались все силы ада, которые ополчились на нашего Спасителя. Грех стоял у дверей горницы. Грех гнездился в сердце у Иуды. А Христос возблагодарил Бога Отца, преломил этот хлеб и раздал ученикам. То есть даже в тот момент, когда все было трагично, даже в тот момент, когда грех вот буквально рядом, и скоро Иисусу предстоит взять этот грех на себя, он заботится об учениках, он преломляет хлеб и дает им чашу. 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Хлеб указывает на его ломимое тело, чаша — на его кровь. Кстати, говорится именно «чаша», нигде не говорится здесь «вино». Есть церкви, которые совершают хлебопреломление виноградным соком. Другие христиане начинают их за это упрекать. Говорят: как вы можете? Могут. Никаких проблем в этом нет. Не говорится, он взял вино. Он говорится, взял чашу. 26 стих приводит нас к куда более важному разговору, чем вопрос о том, каким образом совершать хлебопреломление и что пить. Вино или виноградный сок. 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Каждое хлебопреломление — это взгляд и назад, и вперед. Назад — на его смерть. Вперед — на его пришествие в этот мир. И это такой мостик между прошлым и будущим. Каждый раз, принимая хлеб и чашу, мы строим этот мостик и становимся частью этого мостика. Именно поэтому так важно понимать, что мы делаем. 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Коринфяне буквально сделали из хлебопреломления богохульство. Они забыли о том, что происходит у них. Они забыли о том, что открывает сам Бог. 28 стих: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Смысл не в том, чтобы испытать себя и потом отказаться. Смысл в том, чтобы испытать себя, покаяться и принять хлеб и чашу. 29. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает». Действительно, духовная жизнь связана с жизнью физической. Эту связь сегодня знают даже врачи. Я говорю «даже», потому что долгое время врачи вообще предпочитали держаться подальше от духовного, хотя изначально профессии врача и пастора или врача и священника были родственными профессиями. 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Не надо думать, что мы попадем на тот же суд, на котором стоит неверующий мир. Там исход предрешен, он известен. И лучше мы понесем на себе наказание сегодня, чем попадем под тот суд. Читаем дальше. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Есть и другие переводы здесь. «Проявляйте друг к другу внимание, служите друг другу, заботьтесь друг о друге». 34 стих. «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Вот это такие практические советы. Можно собираться на осуждение, можно собраться для поклонения. И вечеря Господня — это высшая ступень поклонение. А дальше апостол Павел переходит к разговорам на другую тему, но есть еще что-то недосказанное. 11 глава заканчивается: «Прочее устрою, когда приду», или «Прочее скажу вам, прочее открою для вас, когда приду». Вечеря Господня — это узнавание Христа. Когда хлеб находится у нас во рту, мы понимаем, что Христос в нашем сердце. Как поняли это ученики по пути в Эммаус, узнавшие Христа в преломлении хлеба. Мы продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.